говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Хиросима. Передача третья. Цели атомной бомбардировки Японии были определены специальной комиссией еще задолго до первых испытаний ядерного оружия в Аламогордо. Это случилось на третий день после капитуляции Германии 11 мая. Хиросима, важный военный порт и средоточие складов вооружения, фигурировала в утвержденном списке целей как объект номер один. Далее комиссия в качестве целей бомбардировки рекомендовала Киото, древнюю столицу Японии, и ее крупнейший индустриальный центр, Якогаму, центр военной промышленности, и арсеналы городов Кокуру и Ниигату. Все это предлагалось Гровсу. После обсуждений оставили три цели – Киото, Хиросиму и Ниигату. Стимсон, много десятилетий назад, проведший свой медовый месяц в Киото, предложил заменить Киото на Нагасаки. И Гровс согласился. Тиньян, маленький остров в Тихом океане, куда Индианаполис доставил малыша, был в ту пору крупнейшим в мире военным аэродромом. 6 взлетных полос по 2,5 километра. Там к тому времени уже тренировались 15 специально оборудованных Б-29, ежедневно сбрасывавшие в воду 3-тонные болванки из бетона, начиненные фугасной взрывчаткой. Именовавшие эти выкрашенные в оранжевый цвет болванки тыквами, пилоты не знали, что это бетонные модели толстяка, которого предстояло сбросить на Хиросиму их командиру Тибетсу. Вечная ирония судьбы. Тибетс – личный пилот противника атомной бомбардировки генерала Эйзенхауэра. Через 2 дня после того, как Трумэн мимоходом поведал Сталину об испытаниях в США небывалого оружия, американский президент с Черчиллем, покидающим свой пост, и Чен Кайши подписали в Потсдаме совместную декларацию, содержавшую недвусмысленные угрозы Японии, если она откажется от прекращения военных действий и безоговорочной капитуляции. Сталин этот документ не подписал, поскольку СССР не находился с Японией в состоянии войны. Благодаря операции Magic США имели возможность оперативно следить за японской реакцией, в том числе тайной на Потсдамскую декларацию. 28 июля японское правительство официально отклонило ее требования. Вместе с тем, японские дипломаты, в частности, министр иностранных дел Шигенори Того и, по его распоряжению, посол в СССР Наотаке Сато, втайне от военного руководства Японии предпринимали попытки достичь мира на условиях, исключающих неприемлемую для японских традиций безоговорочную капитуляцию. Того и Сато пытались использовать для этих целей как посредника СССР, проинформировав его об императорской воле завершить войну.
Его Величество Император, обеспокоенный тем фактом, что текущая война ежедневно умножает зло и увеличивает количество жертв среди солдат всех воюющих государств, от всего сердца желает ее скорейшего завершения. Но до тех пор, пока Великобритания и Соединенные Штаты Америки настаивают на безоговорочной капитуляции, Японской империи не остается другого выхода, кроме как всеми силами сражаться до конца за честь и само существование Родины.
Позиция посла Сато отличалась от того, что требовал от него этот документ. Сато считал, что бессмысленно доказывать верность национально-государственной идее, обрекая при этом на гибель и нацию, и государство. Тога не соглашается.
Нам нужен мир, а не так называемая безоговорочная капитуляция при содействии России.
И Сталин, и Молотов в эту пору никак не реагировали на попытки японских дипломатов интенсифицировать межгосударственные отношения. Малыша собрали и подготовили к сбросу 31 июля. Тогда же закончились тренировочные полеты и бомбометание оранжевых тыкв. В принципе, первую цель могли бомбить уже 1 августа, но погода не благоприятствовала. 2 августа началась сборка толстяка, а 4-го в помещении, охраняемом военной полицией, летчиков собрали на совещание и ознакомили со списком целей. Хиросима, Кокура и Нагасаки. Ниигата отпала по метеоусловиям. Тибетс представил собравшимся Парсонса, который впервые сообщил им: «Это самое разрушительное оружие изо всего когда-либо созданного. Возможно, в радиусе 5 километров будет уничтожено все живое». Предупредил: «Не смотрите на взрыв без темных очков для сварки, ослепните». Хотел еще показать авиасъемки и испытания «Троица», но проектор барахлил. Да, уже и не нужно было. Все и так были подавлены и молчаливы. Первую бомбу Тибетс решил бросать сам. На избранном для этого самолете он написал имя своей матери – Энола Гей. В ночь на 6 августа в районе бомбометания распогодилось. После молитвы протестантского капеллана малыша, впервые увидевшим его летчиком, показавшегося мусорным баком с лопастями, загрузили в бомбовый отсек. Оказалось, перевес 7 тонн. Но Тибетс и его второй пилот Льюис ловко подняли самолет в воздух. В 7:30 бомба была приведена в боевую готовность. С летящего впереди самолета разведчика пришла сводка: над Хиросимой легкая облачность. Но Тибетс плана не изменил. Бомбим основную цель. Бомбардир майор Ферриби визуально избрал прицельную точку. Мост Айой в центре Хиросимы. За 15 секунд до сброса радист Тибетса дал предупреждающий сигнал сопровождающим Энола Гей самолетом: «Уходите». Начиненный ураном 235 малыш выпал из бомбового отсека в 8:15 по местному времени. Через 43 секунды он на высоте 580 метров над городом взорвался. Взрыв был эквивалентен взрыву 12500 тоннам тротила. Температура в его эпицентре, 60 миллионов градусов, была в 4 раза выше, чем на поверхности Солнца. Все, кто был в радиусе километра от эпицентра взрыва, сгорели, обуглились или испарились в долю секунды. Первый. Но от нескольких сохранились тени на несгоревших стенах разрушенных строений. Кожа тех, кто находился от эпицентра дальше 1 километра, покрылась ожоговыми волдырями, и идущий следом за светом ударной волной, скорость 3 километра в секунду, давление 7 тонн на квадратный метр, эти волдыри срывало вместе с кожей и мясом, срывало с костей. В первый момент после взрыва жертвами вспышки и ударной волны стали от 70 до 80 тысяч человек. и было разрушено около 60 тысяч зданий. Через неделю умерли все, кто был госпитализирован в первые дни. У занявших их места в полевых госпиталях появились новые симптомы. Сотрудник военного госпиталя в Хиросиме вспоминал.
«С больных градом катился пот, их миндалины отмирали. Мы не понимали, откуда взялись такие тяжелые и грозные симптомы, а тем временем у больных стали кровоточить слизистые оболочки, и вскоре несчастные стали харкать кровью».
Врачи подозревали тиф или дизентерию, но причина была совсем не в инфекции. Это проявлялись первые симптомы лучевой болезни, которая до конца года погубила еще не менее 60 тысяч человек. К концу 45-го общее количество погибших от взрыва малыша равнялось минимум 160 тысячам. В военном отношении для армии США ядерная бомбардировка Нагасаки, осуществленная 9 августа самолетом, пилотируемым 25-летним майором Суини, прошла не столь, так сказать, удачно, как сброс малыша на Хиросиму. Неполадки в самолете, не выход на точку рандеву машины сопровождения, смена по метеоусловиям цели бомбометания и так далее. Плутониевый толстяк был существенно мощнее малыша, но из-за спешности и неточности бомбометания ущерб противнику нанес значительно меньше. Из 110 квадратных километров, затронутых взрывом, 22 квадратных километра водной поверхности, а 84 квадратных километра заселены лишь частично. 52 тысячи строений Нагасаки были полностью уничтожены, а количество погибших к концу года составило от 60 до 80 тысяч человек. Сталин накануне бомбардировки Нагасаки принял, как всегда у него, единственно верное решение. Присоединился к Потсдамской декларации. СССР, сумевший перегнать к этому времени к советско-маньчжурской границе эшелоны войск с запада, за несколько часов до бомбометания Толстяка объявил Японии войну. И за следующую неполную неделю освободил для себя от японцев немало полезного. На следующий после полета Суини в Нагасаки день, 10 августа 1945 года, Япония сообщила союзникам о своей готовности к капитуляции при условии сохранения номинальной императорской власти в стране. 14 августа Хирохита призвал придворных стерпеть нестерпимое и принял решение присоединиться к Потсдамской декларации. 15-го утром по радио прозвучало его записанное накануне обращение об этом к подданным. Об атомной бомбе в императорском рескрипте было одно предложение.
Теперь у врага есть новое ужасное оружие, способное лишить жизни множество невинных людей и нанести неисчислимый ущерб.
70 лет люди поминают трагедию Хиросимы и Нагасаки. 70 лет продолжают умирать жертвы этих бомбардировок и их последствий. С учетом тех, кому еще предстоит умереть от этого, а таких более 200 тысяч человек, общее число жертв августа 45-го приближается к полумиллиону. 70 лет продолжаются споры и дискуссии о том, насколько эти бомбометания, как и сама ядерная бомба, были в ту пору необходимы. Об одном лишь не говорят почти никогда. Как дети, почти никогда, точнее, крайне редко говорят о смерти. Как и жизнь отдельного человека, земное существование рода человеческого конечно. В августе 45-го человечество сделало к своей смерти шаг больше, чем за всю свою предыдущую историю. Хиросима подготовил и вел передачу Владимир Торцев.